Себя она удивила, это точно. Более чем. В тот вечер решила пойти домой пешком, не села в автобус. И, миновав половину Северной улицы, вдруг свернула в казино «Серебряный город», где раньше не бывала ни разу. Четвертаки она обменяла на бумажные купюры, ими набралось $18. Еще в отеле, да и сейчас, она чувствовала, что в ее тело словно вселилась какая-то посторонняя душа. Затем Дарлин направилась к рулетке и онемевшей рукой протянула купюры крупье. Собственная рука уже не принадлежала ей. Команды отдавал кто-то другой.
«Это не важно», —
говорила она себе, кладя все 18 розовых долларовых фишек в сектор, маркированный словом «нечет».
«Ты ставишь четвертак, и не важно, что теперь он превратился в 18 розовых фишек. Это попытка человека подшутить над горничной, которую он никогда не видел. Всего лишь четвертак, и ты хочешь от него избавиться, потому что он пусть умножился и изменил форму, но все равно посылает плохие импульсы».
«Ставок больше нет», — проворковал крупье и запустил шарик против движения вращающегося колеса. Шарик прыгал, попал в гнездо, и Дарлин на мгновение закрыла глаза. Когда открыла, увидела, что шарик крутится вместе с колесом в гнезде с числом 15. Крупье пододвинул к Дарлин еще 18 фишек, которые напоминали ей раздавленные леденцы Канада Минт. Дарлин взяла их и передвинула все фишки на красное. Крупье посмотрел на нее, удивленно изогнул бровь, как бы молчаливо спрашивая, уверена ли она в принятом решении. Она кивнула, и он крутанул колесо. Шарик остановился на красном. Увеличившуюся горку фишек Дарлин поставила на черное, потом на нечетное число, потом на четное. В итоге перед ней лежали $576, и ей казалось, что она перенеслась на другую планету. Видела она перед собой не черные, зеленые и розовые фишки, а скобы и радиоуправляемую подлодку.
«Я счастливая?» — думала Дарлин Пулен. «Я счастливая, счастливая!»
Она снова поставила фишки, все фишки, и толпа, которая всегда собирается вокруг победителя в игорных городах, даже в 5 часов дня застонала. «Мэм, я не могу разрешить такую ставку без одобрения Пит Босса». В голосе крупье слышались извиняющиеся нотки. И выглядел он куда более взъерошенным, чем когда Дарлин в сине-белой полосатой униформе горничной подошла к его столу. Она поставила деньги на второй из трех секторов, на номера с 13 по 24.
«Так позови его сюда, сладенький», — проворковала Дарлин и ждала.
Спокойная, ногами здесь, на Матери-Земле, в Карсон-Сити, штат Невада, в 7 милях от первого большого месторождения серебра, открытого в 1878 году, а головой на планете Шампаньола, пока Питбосс и крупье совещались, а собравшаяся толпа перешептывалась. Наконец Питбосс подошел к ней и попросил написать на розовом листке, который вырвал из блокнота, имя, фамилию, адрес и телефонный номер. Дарлин написала, с интересом отметив, что почерк совершенно не похож на ее собственный. Она держалась спокойно, абсолютно спокойно, только руки очень уж сильно дрожали. Питбосс повернулся к крупье, и его палец описал в воздухе круг, мол, «верти». На этот раз стук прыгающего белого шарика разнесся далеко. Толпа затаила дыхание, ставку сделала одна Дарлин. Происходило сие в Карсон-Сити, не в Монте-Карло, а для Карсон-Сити это была невероятно крупная ставка. Шарик прыгал, упал в гнездо, подскочил, упал в другое, подскочил. Дарлин закрыла глаза.
«Счастливая», — думала она и молилась. «Счастливая, счастливая мать, счастливая женщина».
Толпа застонала, то ли в ужасе, то ли от восторга. Она поняла, что колесо замедлило ход, и уже видны числа. И открыла глаза, точно зная, что лишилась четвертака. Но не лишилась. Маленький белый шарик лежал в гнезде с цифрой 13.
«Господи, дорогуша!» — прошептала женщина, которая стояла у нее за спиной. «Дайте мне вашу руку! Я хочу дотронуться до вашей руки!»
Дарлин дала. Женщина коснулась руки нежно, с обожанием. Голова Дарлин по-прежнему находилась на шампаньоле, поэтому она словно издалека видела и чувствовала, как об ее руку потерлись двое, еще четверо, потом шестеро. Всем хотелось поймать ее удачу, словно удача распространялась как инфекция. А мистер Рулетка пододвигал к ней горы и горы фишек.
«Сколько?»
— еле слышно выдохнула она.
«Сколько здесь всего?»
$1728, — ответил он. «Поздравляю вас, мэм. На вашем месте я бы...»
«Но вы на своем», — оборвала его Дарлин. «Я хочу поставить все на одно число. Вот это...»
Она указала на 25. За ее спиной кто-то вскрикнул, совсем как при оргазме.
«До последнего цента».
«Нет», — отрезал Питбосс.
«Но...»
«Нет», — повторил он, и она, проработавшая на мужчин большую часть жизни, поняла, что это тот самый случай, когда слова не расходятся с делом. «Таковы правила заведения, миссис Пулен».
«Хорошо», — кивнула она. «Хорошо, трусохвост». Она вновь пододвинула к себе фишки. «Сколько я могу поставить на одно число?»
«Одну минутку», — ответил Питбосс.
Отсутствовал он почти 5 минут. Все это время колесо простаивало. Никто не разговаривал с Дарлин, но к ее рукам то и дело прикасались или поглаживали их, словно она плюхнулась в обморок. Вернулся Питбосс с высоким лысым мужчиной в смокинге и очках в золотой оправе. Смотрел он не на Дарлин, а сквозь нее.
$800, — вынес он вердикт. «Но я бы на вашем месте этого не делал».
Его взгляд упал на ее грудь, обтянутую униформой, вернулся к глазам.
«Я советую вам обналичить ваш выигрыш, мадам».
«Я не думаю, что от ваших советов может быть какая-то польза. Сознанием жизни у вас не очень. Наверное, не сможете отличить собачье дерьмо от шакальева».
Рот высокого и лысого закаменел, а она повернулась к мистеру Рулетке.
«Приступай».
Мистер Рулетка написал на табличке $800 и накрыл ею поле с числом 25. Затем крутанул колесо и бросил шарик. Теперь замерло уже все казино, не трещали даже игральные автоматы. Дарлин подняла голову и не удивилась, увидев на экранах телевизоров, ранее показывавших скачки и бокс, вращающееся колесо рулетки и себя.
«Теперь я еще и телезвезда. Я счастливая, счастливая. Я такая счастливая».
Шарик подпрыгивал. Шарик скакал. Залетел в гнездо, выбрался оттуда маленький белый дервиш, танцующий на полированном дереве рулеточного колеса.
«Соотношение!» — воскликнула она. «Какое соотношение?»
30:1, — ответил высокий и лысый. «Ваш выигрыш может составить $24 000, мадам».
Дарлин закрыла глаза и открыла их в номере 322. Она все сидела на стуле с конвертом в одной руке, а четвертак вывалился из пальцев второй на пол. На щеках еще не просохли слезы смеха.
«Я счастливая», —
повторила она себе и заглянула в конверт. Никакой записки. Очередная фантазия, от которых только расстраиваешься. Вздохнув, Дарлин сунула четвертак в карман униформы и принялась за уборку 322-го. Вместо того, чтобы, как обычно, отвезти Пола после школы домой, Пэтси пришла с ним в отель.
«Он залил всю школу соплями», —
объяснила она матери. Голос переполнял отвращение к младшему брату.
«Из носа просто течет. Я подумала, может, ты захочешь показать его врачу?»
Пол молча смотрел на нее слезящимися глазами. Кончик носа у него раздулся и покраснел. Они стояли в вестибюле отеля. Номер в этот момент никто снять не пожелал, так что мистер Эвери, все горничные ненавидели этого самодовольного коротышку, покинул регистрационную стойку. Должно быть, сидел у себя в кабинете, лакомился курицей. Дарлин пощупала Полу лоб, горячий, вздохнула.
«Пожалуй, ты права. Как ты себя чувствуешь, Пол?»
«Нормально», —
пробубнил Пол. Даже Пэтси опечалилась.
Наверное, он умрет до того, как доживет до 16. Единственный случай, скажем, мгновенной смерти от СПИДа в истории человечества.
«Заткни свой маленький грязный рот!» —
прикрикнула на нее Дарлин. Куда как резче, чем собиралась. Но больше обиделся Пол. Сжался, отвел от нее глаза.
«Он прям-таки младенец!» — не унималась Пэтси. «Любая зараза к нему так и липнет!» «Нет, не младенец. Чувствительный, да, и сопротивляемость организма у него ослаблена».
Она порылась в кармане униформы.
«Пол, дать тебе?»
Он посмотрел на мать, увидел четвертак, улыбнулся.
«И что ты собираешься с ним делать?» —
спросила Пэтси, когда мальчик взял четвертак.
«Пригласишь на свидание Дейдру Маккаусленд?»
Пэтси фыркнула.
«Я что-нибудь придумаю», — ответил Пол.
«Оставь его в покое», —
бросила Дарлин.
«Хоть какое-то время не доставай его. Тебе это по силам?» «Да, но что я за это получу?» — спросила Пэтси. «Я привела его сюда в целости и сохранности. Я всегда привожу его в целости и сохранности. Так что я за это получу?»
«Скобы», — подумала Дарлин, — «если я сумею заплатить за них». И на нее вдруг навалилась тоска. Ощущение, что жизнь темна и беспросветна, что над головой постоянно висит мусорный контейнер, который в любой момент может свалиться на тебя и превратить в лепешку. А счастье? Так его просто нет. Об удаче лучше и не мечтать.
«Мама, мамик», — забеспокоилась Пэтси, — «мне ничего не надо, я шучу, ты же знаешь».
«У меня есть для тебя сессия, если хочешь».
Попыталась улыбнуться Дарлин.
Ежемесячный глянцевый иллюстрированный журнал с новостями моды и светской жизни.
Нашла в одном из номеров, где прибираюсь, и положила в свой шкафчик.
«Этого месяца?» —
спросила Пэтси.
«Между прочим, этого. Пойдем».
Они уже пересекли половину вестибюля, когда услышали характерный звук падения монеты в щель игрального автомата, скрип ручки и скрежет трех барабанов. Пол нашел применение четвертаку.
«Ах ты, тупоголовый козел! Теперь уж тебе достанется!» — закричала Пэтси.
Но особой злости в ее голосе не слышалось.
«Сколько раз маме говорила тебе, не транжирь деньги! Игральные автоматы для туристов!»
Но Дарлин даже не повернулась. Она стояла и смотрела на дверь, которая вела в страну горничных, где редком висели дешевые платья из Эймзы Уолмартс, похожие на несбывшиеся и забытые мечты, где тикали часы, где воздух всегда пах духами мелиссы и туалетной водой Джейн. Она стояла, прислушиваясь к скрежету вращающихся барабанов, стояла в ожидании звона монет, падающих на поддон, и к тому времени, когда они начали падать, уже думала, что попросит Мелиссу приглядеть за детьми, пока она сходит в казино. Много времени на это не уйдет.
«Я счастливая», —
подумала она и закрыла глаза. В темноте под веками падающие монеты звенели особенно громко, словно шлак сыпался на крышку гроба. И все будет так, как она себе это представляла. Дарлин в этом нисколько не сомневалась, но тем не менее продолжала видеть жизнь в образе огромной кучи шлака. И видение это никуда не уходило, как пятно, которое не удается свести с любимой блузки. Однако Пэтси нужны скобы. Полу хороший врач, чтобы избавить его от вечных соплей и постоянно слезящихся глаз. Ему нужна игровая приставка Sega, а Пэтси — цветное нижнее белье, в котором она будет казаться себе красивой и сексуальной. А ей нужно... Что? Что ей нужно? Чтобы вернулся Дек?
«Конечно, только возвращения Дека мне и не хватает», — подумала она, чуть не рассмеявшись. «Он нужен мне, как пубертатный период или боль в спине. Мне нужно... Ну...» «Ничего?»
«Да, именно так. Совсем ничего. Нуль. Черные дни, пустые ночи и смех круглые сутки».
«Мне ничего не нужно, потому что я счастливая», —
думала она, стоя с закрытыми глазами, — Слезы сочились из-под опущенных век, пока за ее спиной Пэтси кричала, что есть мочи.
«Вот дерьмо! Это же чудо! У тебя джекпот, Полли! У тебя чертов джекпот!»
«Счастливая!» — думала Дарлин. «Такая счастливая! О, какая же я счастливая!» Читал Игорь Князев.